Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, мы вновь в эфире. Это «Светлое радио», передача «Исторический час». И с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас в гостях замечательный музыковед, автор книг о Рихарде Вагнере и Ференце Листе, заместитель главного редактора издательства «Молодая гвардия» Мария Кирилловна Залесская. Мы продолжаем беседу о титанах европейской классической музыки XIX века. И перейдя от творчества Ференце Листа к его духовным исканиям, я, наверное, дам себе очень приятную материю для разговора, поскольку Лист как раз гораздо больше, чем Вагнер, был христианин. Христианин был в самом традиционном понимании этого слова и всю жизнь был в вере крепок, не так ли?
Абсолютно так. Он, более того, три раза за свою жизнь Лист пытался уйти в монастырь. И очень характерно, что в юности Листу в 1828 году, Листу 17 лет, его удержал от этого шага его духовный отец, который сказал: тебе Господь дал талант, и ты должен, обязан этот талант реализовать. Это Господу будет более угодно. Лист этому совету последовал.
Ну, насколько я понимаю, он даже и намеревался принять священнический сан.
В итоге он принял священнический сан, но не в том плане, что он стал священником. То есть он не мог отправлять те таинства, которые может совершать священник. Он был, если упрощать, помощником в церкви. Вот, то, что он принял.
Понятно, понятно.
Его скромность как человека не позволила ему идти дальше по какой-то вот духовной и церковной карьере. Он остановился на скромном таком положении каноника, помощника.
А теперь же давайте попробуем провести логическую цепочку от его вероисповедания к его образу жизни. Ведь для Европы того времени, для всей среды культурной, для всей среды людей, которые творили тогда музыку, которые наслаждались ею, которые занимались литературой, театром и так далее. Ведь для них Ференц Лист был чем-то вроде белой вороны. Его даже подозревали в лицемерии, чуть ли не в лицо обвиняли, что это вот за церковный, зачем это, к чему это вам? Вы, батенька, ну, у нас бы сказали, юродствуете, там говорили гораздо более скверные вещи. Может быть, подозревали в нем некое коварство.
К его такому шагу, нехарактерному для его времени, отнеслись абсолютно с современной нам точки зрения. Это эпатаж, который заставляет лишний раз о себе говорить. То, что сейчас принято в среде шоу-бизнеса, лучший пиар – это скандал. Листа не поняли. Лист не был понят своими современниками. Лист был не в моде. Вот мы говорили о том, что Вагнер обозначил два главных врага всего духовного – это мода и коммерция. Вот вера, глубокая, искренняя вера, свойственная Листу, в его среде – была не в моде уже тогда. И поэтому Лист в своем черном облачении священника действительно являлся белой вороной для своих современников.
Ну, скажем так, для нас-то, может быть, он был черной вороной среди белых ворон современников. Здесь хотелось бы, пожалуй, очень много доброго сказать о его нраве, о его манере отношения с другими людьми. Ходили ведь легенды о его бескорыстии, о том, как Лист покровительствовал людям, которые могли проявлять, ну, разве что самые ничтожные искорки таланта, и как много он делал для людей, в которых видел по-настоящему сильный дар.
Совершенно верно, о нем действительно ходили легенды, и эти легенды являлись правдой. Они даже не отражали всех тех масштабов благотворительной деятельности, которую вел Лист, во многом в ущерб самому себе. Если говорить о Вагнере, ему свойственно было брать, а если говорить о Листу, о Листе ему свойственно было отдавать. Очень характерно, вот мне сейчас бы хотелось привести всего-навсего одну цитату из книги Листа, посвященной Шопену. Очень интересный труд, когда гений пишет о другом гении, высказывая при этом свое творческое и жизненное кредо.
С удовольствием давайте послушаем.
Лист писал: «Миссия художника или поэта, наделенного гением, не поучать истине, не наставлять в добре, на что имеет право лишь божественное откровение. Миссия поэтического и художественного гения в том, чтобы окружить истину сиянием красоты, пленить и увлечь ввысь воображение, красотой побудить к добру тронутое сердце, поднять его на те высоты нравственной жизни, где жертвенность превращается в наслаждение, геройство становится потребностью, где сострадание заменяет страдание, любовь, ничего сама не требуя, всегда находит в себе то, что может отдать другим». Лучше не скажешь.
А можно ли привести какие-то примеры такой щедрости и такого доброго, в лучшем смысле этого слова, покровительства в отношении людей, которые стояли ниже него со стороны Листа?
Труднее сказать, кому из современников, с кем ему приходилось общаться, он не помогал. Он помогал практически всем, кто так или иначе с ним сталкивался, начиная от своих учеников, которым он отдавал всего себя без остатка, и заканчивая своими друзьями во главе с Вагнером, которому он помогал и материально, и морально, поддерживая в тяжелые минуты жизни. Он покровительствовал молодым начинающим дарованием практически всех тогда нарождающихся национальных школ.
А назовите.
В первую очередь Грик, который очень характерный оставил воспоминания о своих встречах с Листом, и который написал, что у себя на родине одно лишь письмо, полученное им от Листа, открыло перед ним двери в большую музыку. Всего-навсего одно лишь письмо, которое Лист послал именно с целью поддержать молодого начинающего композитора. Практически все, повторюсь, кто так или иначе с Листом сталкивался, получал от него ту или иную помощь. У Листа, с другой стороны, не оставалось времени на самого себя. Вот это очень жаль.
То есть, иными словами, отдавая себя другим, он не имел достаточно времени на собственное творчество, и, может быть, если бы он был чуть-чуть поэгоистичнее, нам бы достался замечательный дар, музыкальные произведения, Листом задуманные, но так из-за этого и не написанные.
Да, их очень большое количество. Впечатляет вот именно то количество незавершенных, недоведенных до конца, только задуманных произведений, которые остались в архиве Листа. И, конечно, его дарование, которое ему дал Господь, оно колоссально. При том, насколько он себя отдавал другим, что он все-таки сумел войти в историю мировой музыки как гений.
Ну вот в данном случае хотелось бы, конечно, чтобы эта его нравственная позиция, это его обыкновение отдавать себя другим было бы, рельеф не очерчено. Для современного композитора, для современного писателя, художника, да, тоже бывает такое замечательное душевное откровение, когда он вынимает из кармана деньги, отдает, допустим, на строительство храма. Я, например, знаю астраханского писателя Белянина, который фактически на свои деньги выстроил церковь. Да, такое бывает. Да, бывает так, что жертвует кинематографист, что жертвует музыкант, писатель. Но Лист в этом смысле, если я правильно понимаю, вы меня поправите, если ошибаюсь, был фигурой совершенно фантастической. Его заработки – это были заработки миллионера, если только не миллиардера. Он по количеству заработанных денег был, скажем так, машиной по изготовлению пачек с деньгами. И при том он жил не так, чтобы особенно богато, никогда не сверкал его дом роскошью, никогда сам он не предавался каким-то шумным и роскошным удовольствиям. Я буду неправ, если скажу, что он отдавал не какой-то процент, а большую часть заработанного.
Вы абсолютно правы. Он отдавал практически все, причем размеры его благотворительности не сводились к какой-то одной сфере. Он жертвовал на строительство храмов, он жертвовал на организации музыкальных фестивалей, он жертвовал на строительство памятников великим гениям прошлого. Одним из самых ярких примеров является памятник Бетховену в Бонне, который построен вообще, который был воздвигнут вообще на деньги Листа, фактически.
Притом его пожелания, которые он высказал достаточно ясно, не были учтены.
Не были учтены, но просто для сравнения, подписка на памятник Бетховену собрала 494 франка.
О, щедрые сердца!
О, щедрые сердца! Лист, который сказал, я восполню недостающую сумму.
Я немного добавлю.
Немного добавлю. Добавил 50 тысяч. 494 и 50 тысяч.
Насколько я помню, он также предан был и своей, собственно, родной венгерской культуре и венгерскому народу. Он много жертвовал на то, чтобы венгры, которые время от времени испытывали тяжелейшие испытания в середине XIX века, жили как-то полегче и меньше бедствовали.
Очень характерный пример, когда Будапешт, тогда еще Буда и Пешт, постигла страшная катастрофа, страшное наводнение, фактически стершее город с лица земли. И Лист, тогда еще концертирующий музыкант, пустился в концертное турне только с одной единственной целью – все заработанные деньги отдать на покрытие тех расходов, которые требовали для не то что восстановления города, а хотя бы для предоставления жилья людям, оставшимся без крова.
Очень трудно найти в современном искусстве, в современной культуре, говоря шире, фигуру в этом смысле, сравнимую нравственно с Ференцем Листом.
Очень трудно, честно скажу, я до сих пор не смогла.
Ну что ж.
Хотя очень хочется.
Да, хочется оглянуться и увидеть среди тех, кто окружает нас, таких людей. И, честно говоря, я был бы этому очень рад. А сейчас мы послушаем отрывок из цикла фортепианных пьес Ференца Листа «Утешение».
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И замечательный гость, музыковед, знаток творчества Рихарда Вагнера и Ференца Листа Мария Залесская. Мне хотелось бы развеять миф, который сложился в кругах, связанных с музыкой еще в эпоху творчества Листа, при его жизни и впоследствии набрал обороты, миф совершенно, на мой взгляд, неадекватный. Ференц Лист был чрезвычайно известен как исполнитель, как талантливейший, наверное, правильно будет сказать, гениальнейший пианист, чуть ли не первый в этом деле на всю Европу. И в какой-то степени это оттеняло его композиторские работы. Насколько это верно? Насколько Ференц Лист превосходил Ференца композитора, или это все-таки скорее некая досужая молва?
То, что Лист был гениальным исполнителем, это безусловно. Его называли Паганини фортепиано. Это отражало истину на все 100%. И в то же время, к сожалению, именно вот это положение, как бы мы сейчас сказали, эстрадной звезды, всю жизнь потом, уже после отказа от концертной деятельности, тянулось за Листом неким шлейфом. Публика не могла ему простить, вроде как пренебрежение ею, не могла простить уход как раз в духовные искания, которые современники Листа так и не поняли, а именно в творчестве Лист пытался выразить свое понимание Бога. И, конечно, вот этот вот миф, что исполнитель, да, а композитор, ну, мягко говоря, не очень, он оказался очень живучим. И, к сожалению, до сих пор приходится слышать даже в среде крупных музыковедов, что, конечно, талант Листа композитора значительно уступает.
Лист из второго ряда.
Из второго ряда, да, совершенно верно. Никак это не соответствует действительности, поскольку Лист во многом даже опередил свое время, он во многом предвосхитил те находки музыкального языка, которые свойственны 20 веку, если не сказать 21-му, в лучшем смысле этого слова. Лист был таким своеобразным человеком-парадоксом. У него не было настоящего. Творчеством своим он шагнул далеко вперед, опередив свое время, а образом жизни он был в глазах современников представителем прошлого.
Архаистом.
Архаистом, да, совершенно верно.
Ну, может быть, архаика – это то, что иногда принадлежит не древности, а вечности.
Вот это очень правильно.
Я хотел бы обратить внимание наших радиослушателей, что мы разговариваем с лучшим специалистом по музыки и по биографии Ференца Листа в России, с человеком, у которого признанный в Европе авторитет на этот счет. И Мария говорит сейчас очень важные слова. Она корректирует мнение, которому уже, слава богу, порядка полутора веков, а именно то, что Лист-исполнитель – это то, что принципиально сравнимо по уровню с Листом-композитором, то есть Лист-композитора не уступает гению Листа-исполнителя. В связи с этим я хотел бы, чтобы, может быть, для тех, кто по-настоящему увлечен историей европейской музыки, Мария, вы бы назвали произведение Листа, возвышающие его над средним уровнем, делающие его замечательным композитором, хотя бы 2, 3, 4 наиболее крупных?
Я бы сказала так, обобщающе. К сожалению, Лист очень мало исполняется, мало исполняют произведения Листа второй половины его жизни, так называемого позднего Листа, как любят говорить музыковеды. Вот как раз произведение...
Листа, который принципиально сложнее раннего.
Принципиально сложнее. И вот как раз, если есть желание понять духовные искания Листа, нужно обратиться к его сочинениям позднего периода. В первую очередь, к его духовным сочинениям. Он практически все произведения во второй половине жизни так или иначе привязывал к своим духовным исканиям. Это очень глубокие, это очень философские, это очень религиозные, если можно так сказать, произведения.
Ну, назовите уже.
Это, безусловно, его оратории. Вот мы слушали фрагмент из оратории «Христос». К сожалению, она очень редко исполняется из-за своей протяженности и сложности. Тем не менее, это великое произведение, которое вполне сопоставимо с музыкальными драмами Рихарда Вагнера по глубине тех идей, которые общечеловеческих, христианских идей, которые оно поднимает. Очень много произведений Лист напрямую писал для церкви. У него была идея вывести церковную музыку с концертных площадок и вернуть ее снова в храмы. Это действительно очень актуальная задача была для него, поскольку уже со времен Баха многие произведения, написанные для церкви, звучали просто в обычных светских концертах. И Лист это не принимал.
Мария, я настаиваю. Еще примеры. Один пример вы назвали. Оратория «Христос», небольшой фрагмент, который мы только что слушали. Еще.
«Вио Круцис». Да, собственно говоря, если взять список произведений Листа, который, по, если мне не изменяет память, по каталогу составляет 743 названия, ну вот, ей-богу, я не буду выбирать 2-3 из них. Можно просто обратиться к поисковику интернета и слушать все подряд.
Ну, может быть, оратория Святой Елизаветы, она подходит немножко вот,
конечно,
в эти 2-3?
Конечно, безусловно, подходит, тем более, что это одно из любимых произведений самого Листа. Он действительно ее очень ценил и, пожалуй, чаще других исполнял в своих собственных концертах, он ее дирижировал.
Вот мне хотелось бы, чтобы наша рекомендация запомнилась. Хотя бы 3 произведения мы назвали. Ну, а теперь к синтезу того, о чем мы сегодня говорили. Вагнер и Лист – два лица культуры Европы того времени. Можно сказать, неистовый, титанический Вагнер, который слишком сложен для 20 века, который долго шел по пути духовных исканий, и в конце концов его корабль причалил к христианству, ну, хотя бы отчасти. Хотя бы отчасти. Человек, который был в какой-то степени культурным лицом Европы того времени и является до сих пор в глазах многих людей таковым, и который в себе худшее, что было в Европе, преодолел. И Лист, который был скорее прошлым Европы, и который, может быть, в какой-то степени является сейчас ее будущим, но который настоящим Европы никогда не был, который был гениален, но находился как бы на общественной периферии.
Очень бы хотелось в это верить. Очень хорошо вы сказали, что Лист – это будущее Европы. Вот если Европа откажется от тупика, ну, обобщающе скажем, псевдоавангардистских постмодернистских экспериментов и вернется на путь музыкальных духовных исканий, возможно, на каком-то другом уровне, с применением какого-то другого музыкального языка, но не отказываясь именно от духовности, вот тогда, мне кажется, с культурой Европы все будет благополучно.
Ну, это наше с вами, конечно, доброе мечтание.
Совершенно верно.
Но, знаете, все-таки хотелось бы мечтать именно о том, что у нас будет не разруха в умах и в городах, а что будет нечто светлое. И Лист, как музыкальный, как человек, который набрал чрезвычайный вес в европейской музыке, и опыт которого, ну, имеет все признаки благородства и величия. будет востребован, что он впоследствии, человек, который очень многое предвидел в развитии музыкального языка, окажется вновь тем человеком, к которому европейцы обратятся и которого вновь они полюбят.
Для этого нужно преодолеть моду, по которой лишь несколько произведений, вот как раз 2-3, исполняется. Это венгерские рапсодии, этюды трансцендентного исполнения. И не обращают внимания на произведения более глубокие и более сложные. И если Лист зазвучит во всех масштабах своего творчества, это тоже было бы очень и очень здорово.
Ну и здесь остается только несколько попечалиться, что трудно будет Европе, да по большому счету и нам грешным, трудно будет воспринимать творчество столь значительных людей во всей полноте. Я говорил о процессе, который когда-то Константин Николаевич Леонтьев назвал вторичным упрощением, то есть постепенным отказом от сложных концептов, постепенным отказом от интеллектуализма, постепенным отказом от высоких духовных порывов, упрощением жизни, обращением ее к практическому пользолюбию и самым простым незамысловатым удовольствием.
Творчество таких титанов, как Лист и Вагнер, безусловно, требует и от слушателя, от каждого слушателя своего собственного духовного поиска, чтобы их понять.
В таком случае нам остается желать больше ума, больше интеллектуальной, духовной сложности от самих себя и от тех, кто придет в ближайшие годы на смену нам.
Совершенно верно. Поэтому признание Листа во многом зависит от духовности нас самих.
Ну что ж, мне кажется, это весьма удачное, на мой взгляд, завершение нашей беседы. Я хотел бы искренне поблагодарить нашего гостя Марию Залесскую, музыковеда, историка музыки, автора ряда книг по европейской культуре, в частности, «ЖЗЛ. Биографии. Рихард Вагнер и Ференц Лист». Поблагодарить за то, что она сегодня явилась, ну, нашим, можно сказать, просветителем. А также вместе с вами, надеюсь, дорогие радиослушатели, помечтать о том, чтобы и в Европе, и в России было чуть-чуть побольше культурной сложности.
Всего вам самого доброго и светлого.
В эфире была передача «Исторический час» на радио «Вера». С вами в студии был я, Дмитрий Володихин. Спасибо вам за внимание. До свидания.
«Исторический час» на радио «Вера».